А так как эти пророчества касаются Христа и Его Церкви и имеют огромное значение для христианства, будто бы предсказанного Даниилом, то надо, конечно, чтобы Даниил ни в коем случае не был уличен во лжи. Вот почему христианские богословы лезут из кожи, желая доказать, что в последний день царствования хоть какого-нибудь Валтасара, сына Навуходоносора, Вавилон был взят Дарием Медийским, действовавшим за счет Кира и облаченным тотчас же властью над Халдейским царством. Но тут есть что-то роковое. Еврейские священнослужители, подверженные хвастовству и безудержной болтливости, думали писать лишь для низших слоев еврейского народа, для своих невежественных соплеменников, не способных спорить с левитами по поводу исторических данных. Таким образом и были придуманы легенды об Алаферне, Валтасаре и другие эпизоды этого жанра, очень лестные для самолюбия евреев, столь истрадавшихся от жестокости многочисленных и разнообразных поработителей. Этими легендами о героизме Иудифи, о возвышении всяких Даниилов и Есфирий приятно щекотали национальную жилку, давая нечто вроде утешения несчастным побежденным, наконец вышедшим из пленения и рабства. Тогда и были написаны эти книги бессмысленной фантазии, ибо никто не предполагал, что настанет день, когда все это нагромождение лжи рухнет и откроется весь цинизм рясников всех времен и религий. Действительно, последний аргумент богословов, которым они пользуются для защиты Даниила от обвинений во лжи относительно Дария и Кира, не более прочен, чем все другие их гипотезы. Дарий не был сыном царя, а происходил от одного персидского владетеля по имени Гистасп. Следовательно, он не был сыном Асуира, а сам Асуир есть еще один мнимый царь, выдуманный Библией как царь Персии и Мидии, женившийся на еврейке Есфири. Дарий не был из мидийского рода, наоборот, после смерти Кира, который установил персидское владычество в Новом Царстве, мидийские волхвы воспользовались экспедицией Камбиза в Египет для того, чтобы попытаться захватить власть. Это удалось им благодаря лжесмердизу. Однако именно для устранения влияния мидийской расы персидские владетели подняли бунт, избили волхвов и их сторонников и передали корону Дарию, сыну Гистаспа, родом персу. Наконец, Дарий никогда не имел отдельно царства в Вавилоне. Он получил корону как законный наследник Кира и Камбиза, чтобы быть вождем Великой Персидской империи, царем Персии, Мидии, Лидии, Халдеи и Египта. После забавной истории с Валтасаром Даниил рассказывает, глава 6, что Дарий разделил свое царство халдейское на 120 сатрапий, поставил над 120 сатрапами трех губернаторов. Даниил будто бы был самым важным из трех. Остальные губернаторы и 120 сатрапов, завидуя этому громадному авторитету еврея, стали замышлять его убийство. По их предложению, Дарий приказал, чтобы в течение 30 дней ему воздавались божеские почести. Даниил, глава 6, стих 7. Даниил, конечно же, не посчитался с этим декретом и продолжал возносить молитвы своему Богу. Но когда Дарий получил донос на своего первого министра, к которому он питал самые лучшие чувства, он понял, что его советники расставили ему ловушку. Однако царское слово было дано, и чтобы не нарушить его, он приказал бросить Даниила в львиный ров. Во всяком случае, Дарий, хотя и веровавший в богов своей страны, питал также некоторое благоволение и по отношению к еврейскому богу. Царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный. И принесен был камень, и положен на отверстие рва. И царь запечатал его перстнем своим, и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному, и, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила. «Даниил, раб Бога живого! Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовек живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва. И поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их и жены их. И они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим на всей земле: «Мир вам да умножится! Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно». Даниил, глава 6, стихи 16-26. Надо было действительно, чтобы вожди еврейского народа держали его в полной темноте и невежестве относительно того, что происходило у других народов. Надо также, чтобы те, кто писал священные книги, имели совершенно феноменальную наглость. Обращение Дария в еврейскую веру, провозглашение иудаизма государственной религией эдиктом Дария, и это религиозно-политическое событие столь громадного значения доведено приказами царскими до сведения всех народов. Можно ли вообразить более наглую и вместе с тем более самовлюбленную ложь? Можно ли было бы подумать, что подобное пришло кому-нибудь в голову, если бы Библия не сохранилась? Дарий, поклоняющийся библейскому Саваофу, Адонаю, тот Дарий, который способствовал своими богатствами постройке храма Дианы Эфесской, знаменитого языческого святилища, лги, да знай же меру. Зато Даниил, этот мнимый премьер-министр Дария, ни в одной из 14 глав, приписываемой ему книги, не говорит ни одного слова о войне Дария с греками. Об этом грандиозном историческом событии Даниил ничего не слыхал. Он не знает даже о Марафонской битве. Главы 7-12 книги Даниила посвящены снам автора и его пророчествам. Если бы эти сновидения были изложены даже правдивым писателем, и тогда, конечно, они не имели бы никакой ценности. Но под пером Враля, который невозмутимо и беспрестанно твердит, что он был губернатором Вавилонской провинции при Навуходоносоре, а затем премьер-министром Дария, эти претенциозные пророчества и видения не имеют даже того интереса, который может иногда заставить прислушаться и к причудливому бреду сумасшедшего. Какое нам дело до того, снился ли Даниилу или не снился лев с орлиными крыльями, или медведь, из пасти которого торчали 3 громадных клыка, или 4-головый леопард, имеющий на спине 4 птичьих крыла, или непонятное животное, имеющее 10 рогов и железный зуб. Какой интерес представляет то, что этот дерзкий лгун предвещает всеобщее воскресение, которое произойдет, говорит он, к концу времени и времен и полувремени. Даниил, глава 12, стих 7. Все это стоит не больше, чем болтовня знахарки, гадающей на картах, или кофейной гущи. При чтении этих страниц можно только почувствовать еще большее отвращение к служителям религии, которые пользуются Библией для подавления разума верующих, и еще больше пожалеть тех, кто принимает эти жалкие бессмыслицы, видя в них предмет божественного вдохновения. Глава 13 повествует, как Даниил спас жизнь одной добродетельной женщине, для которой два старых плута добились смертного приговора, и каким образом была доказана клевета обвинителей, которых он и заставил казнить вместо их жертвы. Действие происходит в Вавилоне во времена пленения евреев. Героиня некая Сусанна, жена Иоакима. Эта Сусанна была очень красива и верна своему мужу. Двое старцев воспылали к ней пылкой страстью. Оба они были уязвлены похотью к ней, но не открывали друг другу боли своей, потому что стыдились объявить о вожделении своем, что хотели совокупиться с нею, и они прилежно сторожили каждый день, чтобы видеть ее. Даниил, глава 13, стихи 10-12. Случай однажды развязал им языки. Они поведали друг другу о своей похоти и решили впредь действовать совместно, чтобы добиться благосклонности Сусанны к обоим. Для этого они однажды спрятались в саду, куда она приходила купаться, подождали, пока она разделась и отослала своих служанок, и, внезапно выйдя из кустов, потребовали, чтобы она удовлетворила их нечистые желания. В противном случае они расскажут всем, что застали ее с любовником. Сусанна плакала и всячески сопротивлялась. Оба старца, кстати сказать, это были местные судьи, подняли крик, встревожили челядь и соседей и собрали целую толпу, потребовавшую на другой день народного собрания перед домом Иоакима. Какая, однако, странная свобода для народа, живущего в рабстве. Евреи, военнопленные, уведенные в Вавилон, они живут там в самых тяжелых условиях древнего рабства. И вдруг власти разрешают им собирать народные собрания для разбора судебных дел, точно они находятся у себя в Иерусалиме. Скорее можно было бы поверить, что Сусанна, обвиненная в адюльтере двумя вавилонскими судьями, была предана вавилонскому суду, то есть суду халдеев по законам Навуходоносора. Итак, все евреи, жившие в плену в Вавилоне, собрались в назначенный час совершенно свободно. Сусанна предстала перед народным собранием. Оба старца поддерживали обвинение. Положив каждый руку на голову жены Иоакима, они клялись, что застали ее в саду голой в объятиях некоего молодого человека. Прелюбодей успел скрыться. Сусанна отрицала все, не сказав, однако, почему оба старых плута же свидетельствовали против нее. Но она обратила громкую молитву к Богу, принося клятву в своей невиновности и утверждала, что ей приходится погибать напрасно. А народ поверил клеветникам и решил, что она должна умереть. Собирались уже привести приговор в исполнение, когда молодой Даниил вызвался доказать невиновность Сусанны. По его предложению оба старца были отделены друг от друга. Тогда один из них был снова призван, и Даниил начал хитрый допрос такими словами: «Состарившийся в злых днях, ныне обнаружились грехи твои, которые ты делал прежде, производя суды неправедные, осуждая невинных и оправдывая виновных, тогда как Господь говорит: невинного и правого не умерщвляй. Итак, если ты сию видел, скажи, под каким деревом видел ты их разговаривающими друг с другом?» Он сказал: «Под мастиковым». Даниил сказал: «Точно. Солгал ты на твою голову, ибо вот ангел Божий, приняв решение от Бога, рассечет тебя пополам». Даниил, глава 13, стихи 52-55. Скажут, быть может, что раньше, чем обвинить первого старца в лжесвидетельстве, Даниил должен был бы подождать второго, противоречивого ответа, ибо только противоречия в показаниях могли выявить клевету обвинителей. Но молодой юноша, стих 45, которому впоследствии предстояло еще читать на стене и переводить слова, не принадлежащие ни к какому человеческому языку, конечно, устроен не как все люди. Удалив его, он приказал привести другого и сказал ему: «Племя Ханаана, а не Иуды, красота прельстила тебя, и похоть развратила сердце твое. Так поступали вы с дочерями Израиля, и они из страха имели общение с вами. Но дочь Иуды не потерпела беззакония вашего. Итак, скажи мне, под каким деревом ты застал их разговаривающими между собою?» Он сказал: «Под зеленым дубом». Даниил, глава 13, стихи 56-58. Лжесвидетельство было доказано. Ясно, что оба вавилонских старика заслужили примерное наказание. Но кто мог их судить? Библия утверждает, что приговор был вынесен и приведен в исполнение народным собранием пленных евреев. Тогда все собрание закричало громким голосом и благословили Бога, спасающего, надеющихся на Него, и восстали на обоих старейшин, потому что Даниил их устами обличил их, что они ложно свидетельствовали и поступили с ними так, как они зло умыслили против ближнего по закону Моисееву, и умертвили их, и спасена была в тот день кровь невинная. Даниил, глава 13, стихи 60-62.